Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Приближается душе конец, приближается, и не родивши, не готовившийся, время сокращается, восстание близ преддверих сия есть, яко соние, то есть сновидение, яко свет, время жития течет, что в суетимся. То есть для чего напрасно суетимся, если время жизни улетучивается, как сон и как цвет, а впереди страшный суд и ответ перед Богом. Слышали мы в одном из тропарей святого великого канона Андрея Крицкого, которому мы в эти дни посвящаем свой ум и сердце, в эти святые дни, первые Великого Поста, которые каждый внимательный к себе христианин с нетерпением ждет, ожидает от них большого духовного плода. Эти дни характеризуются тремя отличиями от остального времени года. Первое, что мы стараемся, каждый из нас, максимально возможно для себя попаститься. То есть ограничить себя в пище близким к предельному для каждого из нас образом. Потому что только так можем мы, легче нам познать свою немощь перед Богом, познать, насколько мы слабы и ничего себя не представляем, как только, если только отнимет от нас Бог вот это свое благо, ту пищу телесную, которую Он дает. Также это помогает нам понять, насколько мы все-таки завязаны на плоть в нашей обычной жизни. Но это можно, конечно, если действительно хорошо поститься. Мера поста почти такая, почти предельная, о которой мы говорим, она, конечно, разная для каждого человека. Есть, кто может посильнее попаститься, есть, кто может еле-еле поститься. Поэтому никто пусть не осуждает другого, кто как постится, а каждому пусть совесть и совет духовника будет тем мерилом, какую степень поста избрать. Второе, чем отличается эта седмица от остального года, что мы, каждый из нас, стараемся предельно ограничиться, отстраниться от всех, каких только возможно, внешних дел, от которых можно отстраниться. И третье, мы посвящаем себя эти дни назиданию. Мы как можно больше присутствуем в богослужении, где вникаем, погружаемся в эти покаянные святые тексты. Мы читаем дома священную литературу душеполезную и пребываем в размышлении о себе, о своем состоянии. И это время, как каждый почти, наверное, тут присутствующий знает, оно обязательно имеет отклик. Обязательно Господь дает в него какие-то нужные нам озарения, нужные представления о самом себе, нужные указания на то, в чем нам нужно, на что сконцентрироваться, в чем мы не дотягиваем, в чем нужно доработать. Рассеиваются в это время многие иллюзии. Иллюзия, ведь, в которой мы постоянно пребываем, это то, что мы более-менее нормально живем, ну, с какими-то, может быть, небольшими там отступлениями, немощами, но мы их позволяем себе, но если нужно, мы от них откажемся. А вот это время, этой первой седмицы, оно, конечно, помогает нам понять, что никакой нормальной жизни нет и в помине. Все это иллюзия. И то, что мы говорим, что я вот там себе ослабление, там какую-то немощь, там какую-то привычку себе не позволяю продолжать творить, но я это делаю как бы под контролем. Вот это тоже великая иллюзия, которую часто Господь нам приоткрывает в эти дни, насколько это не соответствует действительности. И открывается нам о том, что на самом деле мы порабощены всем этим привычкам, немощам, попускаемым себе, отступлением. И достаточно человеку только начать по-настоящему подвязаться против какой-нибудь извинительной, как мы называем, привычки, чтобы понять, что он является раб ее. И по итогам такого нашей внутренней работы хочется нам как-то все-таки начать от этого избавляться. Хочется начать жить по-другому, так как надо жить, но чего-то не хватает. Вот как будто нет каких-то крыльев, чтобы вот начать это действие. Кажется нам часто, что это такое великое море, которое открывается перед нами нашей греховности, такая это огромная скала. И на самом деле такую кровь духовную нужно пролить, чтобы справиться с той или иной привычкой. Что кажется нам, ну, может быть, мы сейчас даже и начнем, но не посильно это, не сможем. И так уж не раз бывало, что начинал, и не получалось. И вроде обязательно хотим, мы понимаем, мы все-таки христиане, мы понимаем, что другого пути нет. Но вот не хватает чего-то, какой-то опоры не хватает. Чего не хватает? Может быть, нам не хватает веры? Вероятно. Апостол Павел в послании к Колоссянам говорит, что Бог дарует человеку примирение и представляет перед собой непорочным и неповинным. То есть дарует жизнь вечную, если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования. Это интересно, и все, там дальше уже продолжения этой фразы нету. То есть апостол говорит о единственном условии, которое нужно для примирения с Богом и для святости – вера. И нигде больше себе не противоречит. Да и сам Господь Иисус Христос, когда ему однажды спросили, что нам делать, чтобы творить дела Божии, он сказал им в ответ: «Вот дело Божие, чтобы вы веровали в того, кого Он послал». Вот самое главное. Ну, вроде у нас же есть вера, мы же верим в Бога, что Он нас создал, что Он промышляет. Дальше Господь говорит, что Он сошел с небес, чтобы всякий видящий Сына и верующий в Него, в Сына Божия, имел жизнь вечную, и Я воскрешил его в последний день. Но мы и в это веруем, что спасение наше во Христе. И вообще-то говорят, в нашей стране около 80% людей, которые верят в Бога и верят, что спасение во Христе, называются просто православными христианами. Но в этом тексте, который я сейчас цитирую, это исключительной важности текст, 6 глава Евангелия от Иоанна, это беседа Иисуса Христа в Галилее перед праздником Пасхи. Дальше идут вот такие слова. Господь говорит о хлебе жизни, который Он теперь дает. И говорит: «Хлеб, который Я дам, вот этот жизни, это есть плоть Моя, которую Я отдам в мир». И вот самое главное. «Если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни». Вот это уже слово, которое доходит до разделения составов и мозгов. Вот здесь уже все разделяется. После этого, как мы знаем, даже там, не то что иудеи, которые отвернулись от Него, но многие из учеников сказали, какие странные слова, кто может это слышать. И отошли от Него и уже не ходили с Ним. И сейчас, если мы посмотрим на нынешнее состояние нас, то из этих 80%, которые верят, что в спасение Иисуса Христа, говорят только не более 5% верят вот в эти слова, что если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то есть не будете причащаться в церкви, то не будете иметь в себе жизнь. Это те люди, которые верят, что без причащения они не могут спастись. Таких, по этим же самым отчетам, социальным опросам, не более 5%. Почему так происходит? Оказывается, вера в Иисуса Христа, она может быть и такая, как ее можно было назвать, партнерская. То есть некие партнерские отношения между человеком и Богом. Я что-то делаю для Бога, я ожидаю для себя что-то от Бога, я его прошу, он должен мне сделать что-то. Вот, я чего-то все-таки достоин от того, что Бог действительно выпросил, сотворил те или те иные мои прошения. Но это не та вера, о которой сказано в этих словах, абсолютно недвусмысленных и абсолютно и от острия которых абсолютно невозможно никуда уйти. Не об этой вере говорится. Здесь говорится о другом. Здесь говорится о том, что бичи со свинцовыми наконечниками, которыми избивали Иисуса Христа, гвозди, которыми пробивали его руки и ноги, проклятие, позор, оплевание, которыми он был осыпан, когда висел на кресте со стороны всего народа, это все за мои грехи. Это все ввиду того состояния греховного, в котором я нахожусь. Не какие-то древние люди, которые тогда были, которые мало знали о Христе, они были больше грешники, ничего не знали. Эти слова не дают оснований так думать. Здесь сказано, если не будете есть плоти, которую я отдам за жизнь мира, это каждому сказано, каждому человеку, то не будете иметь в себе жизни. Оказывается, это говорит о том, что я нахожусь в таком состоянии все-таки порабощенности греха, что, во-первых, не было никакого другой возможности мне из него выйти, если бы Иисус Христос не принес свою плоть за меня. И второе, что спасение это я могу получить только если я смиренно принимаю этот дар. Дар Божий, просто по его неизреченной милости, за который я не могу воздать ничего, никакого более-менее равного или партнерского, или хотя бы в какой-нибудь степени мельчайшей равного или партнерского отношения, здесь нету. Это здесь бездна неравенства между мной и Богом. Он творит неизмеримое дело милосердия и по милости своей дарует мне этот дар. И если и когда я его принимаю, вот тогда я имею жизнь вечную. Конечно, такую веру не может принять гордый человек. Но именно об этой вере, вере смиренной, вере, основанной на смирении, вот то, как мы охарактеризовали это состояние, говорит и апостол Павел, и говорит и Господь в Евангелии, в своем Евангелии. Именно эта вера производит в человеке уже дальше ту ревность, которая была ему никогда раньше неизвестна, и тот жар, который уже устремляет его на борьбу, дает ему силы и совершенствует на этом пути и приводит в жизнь вечную. Именно поэтому Божественная Литургия, Танец Святой Евхаристии, в которой мы принимаем этот дар, является центром нашей жизни. Если мы говорим, что мы не чувствуем себе вот этих крыльев, чтобы начать лететь, начать бороться, начать новую жизнь, то это означает, что мы не чувствуем, не имеем в себе вот этого смирения, на котором строится та вера, которая выводит человека из состояния греховности и приводит в жизнь вечную. И что же нам делать в таком состоянии? Стремиться к этому. Самое главное – это чтобы мы внутренне к этому стремились. В этих же исключительной важности словах Евангелия от Иоанна, 6 главы, Господь говорит именно в контексте вот этой веры и в контексте того, что большая часть развернулась и ушла после этого, Он говорит, приходящего ко мне не изгоню вон. То есть всякий, кто будет к этому стремиться, его Господь не изгонит. То есть если человек поставит себе цель стремиться к смирению, для этого он будет об этом молиться, для этого он будет все читать про это, для этого он будет стараться все, что можно в своей жизни, под это выстраивать. Он будет много анализировать в отношении своего состояния, в отношении, как ему нужно меняться. Вот есть слова Господни о том, что обязательно этот человек достигнет. Изгоняющего ко мне, не изгоняю вон. Сказано именно при произнесении вот этих слов о принятии дара Божьего спасения в смирении. Ну, что же просят некоторые. Вот это вот постоянное самокопание тогда в себе, оно что, угодно Богу? Его Бог от нас ждет? Так вот нет, абсолютно. Потому что самокопание современного гордого человека ничего общего не имеет с христианским покаянием. Самокопание – это такое, о котором мы говорим, это бесконечное пережевывание всякого негатива, вокруг себя, внутри себя, вот опять со мной это, опять я сам не смог решить это, опять в этом не достиг, опять со мной такое-то произошло. Вот это, конечно, справедливо, кто нас обличит, в том, что это никакого, конечно, отношения к смирению не имеет. А смирение – это в этом состоянии познание своей немощи, обращаться каждую секунду к Богу. Боже, ты видишь всю мою неспособность, видишь, что я опять здесь не смог, стремился и не получилось, а здесь, в общем, вижу я всю свою немощь, Господи, и вообще, и в данный конкретный момент помоги мне. Я не могу без Тебя и не могу без Твоей помощи. И вот такое смирение – это тот фундамент, на котором строится, как учат нас святые отцы, все выстраиваются остальные добродетели. И выстраивается даже много того, о чем человек сам даже не может помыслить, не может представить, не может назвать. То новое состояние, которому от силы в силу восходит смиренный человек, старающийся пребывать в смирении. У святого Марка Подвижника есть такие удивительные слова. Если бы мы старались о смиренном мудрии, то не было бы нужды в наказании нас, ибо все злое и скорбное, случающееся с нами, приключается нам за возношение наше. Если на апостола, чтобы он не превозносился, попущен был ангел-сатанин, да пакости ему деет, тем более на нас, когда превознесемся, сам сатана попущен будет попирать нас, пока мы не смиримся». Праотцы наши владели домами, имели богатство, имели жен, заботились о детях, и вместе с тем по причине своего ненасытимого смиренномудрия беседовали с Богом. А мы удалились от мира, презрели богатство, оставили дома, и, думая, что пребываем с Богом, бываем поруганы бесами за возношение наше. Оказывается, настолько велико в очах Божиих стремление человека к смирению, что он посылает ему какие-то скорби человеку, только когда человек в чем-то сам не доработал в этом пути к смирению. Поэтому тот христианин только, кто всю свою жизнь посвящает тому, чтобы стяжать в себе смирение, которая бы указывала ему на путь. Тот христианин, который, может быть, и не дотягивает в том, чтобы самому себя максимально понуждать к смирению, но с благодарностью переносит то, когда Господь что-то посылает ему скорбное для того, чтобы он смирился. Но берегись и бойся, и помни, в какой находишься опасностью тот христианин, который выстраивает с Богом партнерские отношения, который считает, что он чего-то заслуживает, который считает, что Бог ему что-то должен, который считает, что живет он в общем нормальной жизнью, за исключением, может быть, каких-то деталей, и живет не хуже, чем другие. Такой человек пусть помнит, что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. И помнит о страшных словах, которые тоже когда-то произнес Господь, о том, что бывает воскресение осуждения. Есть воскресение жизни, а есть воскресение осуждения. Но да и не узнает из нас никто, что такое воскресение осуждения, а мы воспользуемся грядущими святыми, поистине святыми днями Великого Поста для того, чтобы исправиться, стать на правильный путь и прийти к воскресению жизни. Аминь.